Здравствуйте. Вы смотрите программу «Родное слово» на телеканале ОТС. О православной аскетике мы начинаем большой разговор в этой студии с нашим гостем, митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Прежде чем перейти к теме нашего разговора, я бы хотела задать вам вот такой вопрос. В последние годы у нас появилось очень много школ, различных течений, практик, которые предлагают заниматься совершенствованием человека, души и тела. Кто-то предлагает ходить босиком, кто-то заряжается энергией солнца. В последнее время очень широкое распространение получила йога. Ваше мнение, Владыка, действительно ли эти учения благотворно влияют на душу человека, его духовность, или здесь таится какой-то подвох?
Россия имеет тысячелетнюю историю, и, конечно, духовная культура наша связана с православием. Но мы знаем, что последние 70 лет до перестройки православное учение не то, что там было в забвении, а не разрешалось законодательно, не разрешали даже ни проповедовать, ни разъяснять людям, не было ни воскресных школ, не было, они преподавали закон Божий в школах общеобразовательных, и при храмах даже нельзя было обучать детей. Не то, что обучать, даже причащать не разрешали, крестить, если там крестили, то сообщали по месту работы родителям. Поэтому всякие восточные вот культы, практики, они не преследовались, и мы больше о них знаем, чем о православной аскетике. Само слово «аскетика» означает упражнение. И аскетика, она есть, присутствует во всех мировых религиях, поэтому многое похоже, то, что вот есть везде в каждой религии, обязательно молитва, обязательно какие-то духовные упражнения. И из-за того, что вот литературы не было, обучения не было, конечно, вот эти восточные все практики, тренинги, культы, они пришли на такую чистую почву российскую, где, так сказать, советская власть расчистила все безбожие, так сказать, уничтожила наследие такой православной культуры. А если взглянуть, допустим, вглубь веков, с чего начиналось православие на Руси, мы знаем, что первый монастырь основан преподобным Антонием Печерским, который жил на Афоне, и по благословению афонских старцев вот пришел сюда на Русь, принес православное монашество, и в Киеве устроил пещерный монастырь, где, из которого и началось просвещение всей Руси, потому что монастыри были центрами образования, просвещения. Там начали писаться и первые летописи, и первые иконописцы были. И первые воины даже наши, все они там можно и сейчас и увидеть их святые мощи в киевских пещерах. Но, конечно, очень важно знать, что почитать на эту тему. Преподобный Сергий Радонежский, когда к нему приходили молодые иноки, послушники, он, поскольку не было типографии в XIV веке, он давал переписывать книги. И первые книги, две по аскетике, это Иоанн Лествичник и Авва Дорофей. И библиотека вот этих рукописей Троицы Сергиева Лавра, она сохранилась до сих пор, и есть даже вот эти две книги, переплетенные в один сборник. Поэтому те, кто хотят вот познакомиться с православной аскетикой, ну, конечно, мы начинаем с византийских святых отцов, смотрим, как они чему учили. Это были настоящие психологи. Вот они знали глубины человеческой души, потому что прошли это на своем опыте. Аскетика – это также, она дает человеку опыт. Ведь в Евангелии Господь сказал, что Царство Небесное это преображение личности человеческой. Вот на горе Фавор он показал. Это преображение и души, и тела человеческого. Вот. И дается оно усилием. Вот здесь очень похоже на спорт, да, потому что одно и то же слово упражнение и в спорте это, и мы спортсменов называем тоже аскетами, они должны соблюдать режим и в пище, и в тренировках, вот, и в образе жизни. Мы знаем, что если спортсмен, это человек здорового образа жизни. И также аскет в духовной жизни, в духовной культуре, это тоже особый человек. Он следит и за своим телом, и за своей душой. Почему? Потому что это все отражается на мысленном мире человека. И преображение вот души и тела человеческого, оно начинается с малых тренировок. У святых отцов мы найдем, как сделать так, чтобы человек продвинулся вперед в духовной жизни. И самих отцов преподобных называем мы почему? Потому что они подобны Богу. И мы их называем подвижниками, потому что везде нужен подвиг, продвижение вперед. Не обычная вот наша суетная жизнь, а именно приобретение вот этого духовного опыта, воплощение Евангелия в своей жизни. Все, что нужно человеку для достижения Царства Небесного, написано в Святом Евангелии. И там сам Господь пришел на землю, и Он в виде, в образе обычного человека, Он себя и называл всегда Сыном Человеческим, Он показывал, как надо молиться, как надо поститься, как надо говорить, что надо делать. И все это мы можем найти у святых отцов. Но поскольку они были разные люди, вот они каждый показал свой путь преображения человеческой личности, достижения Царства Небесного. Да, когда мы говорим о различных восточных культах и практиках, там тоже есть, мы знаем, что и факиры, там, и вся йоги, они достигают каких-то определенных результатов, могут показать. Да, действительно, вот эта аскетика, она дает свои плоды. Но наша задача не чудеса какие-то показывать, а именно достичь богоподобия, достичь преображения человеческой личности, или то, что преподобный Серафим Саровский называл стяжанием Святого Духа Божия. Это и есть цель и смысл христианской жизни.
Кто является создателем православной аскетики и ее основных сводов положений?
Ну, мы знаем, что история есть, допустим, монашество тех людей, которые начинали. Ведь первые три века христианская церковь находилась в гонениях, потому что она в основном была в римской языческой империи, где был культ императора, различных богов, и признавались любые религии, кроме христианской. Поэтому, когда в 313 году император Константин Великий издал Миланский эдикт, и христианство уравнялось с другими религиями в положении в государстве, то, конечно, первые века христианство было очень крепким. Мы даже вот считаем, что для нас главный пример – это вот первые христиане. Мы читаем в Деяниях апостолов, когда они молились, колебалась даже земля. Вот такая была сильная молитва. Мы видим, что апостолы, когда они проповедовали, Святой Дух восхищал их и приносил в нужное место, там, где вот человек мог принять христианство. То есть были великие очень чудеса, и это отражено в предании христианском. Но когда христианство, оно не то, что государственная религия, а вот стало, так сказать, тоже иметь свои законные права в империи римской, конечно, сразу же начинается разложение. Потому что когда христианство находится в гонениях, в утеснениях, так же, как вот у нас было в советское время, то есть в церковь приходили люди, действительно верующие, действительно смелые люди, мужественные, потому что они знали, у них не будет продвижения по карьере, вот, у них будет, так сказать, притеснения какие-то на работе, потому что их жизнь противоречит государственной идеологии. А когда закон стал все позволять христианам, то, конечно, пришли многие люди в церковь уже христианскую, которые не особенно, так сказать, все соблюдали. Когда в трудностях находится, тогда человек и по-особому молится, и по-особому себя ведет. А здесь пришли люди, которые, ну, как сказать, в качестве, может быть, даже суеверия пришли, вот, чтобы детей покрестить, чтобы они не болели. Вот, прийти помолиться, чтобы муж не пил. Там. То есть в таких вот мелких житейских всяких нуждах и просьбах и все такое. И не задумывались о глубине христианского благовестия, евангельского благовестия, что христианство – это прежде всего преображение личности человека. Поэтому христиане, вот те подвижники духа, которые хотели действительно достигать плодов каких-то в своей духовной жизни, они уходили в пустынные места. И мы знаем, что вот преподобный Антоний Великий, пустынник египетская Фиваида, вот он туда ушел, это учитель святителя Иоанна Златоустова. И вот он в этой пустыне жил. Потом туда приходили монахи, первые монахи жили отшельниками. То есть они понимали, что вот цивилизация, общий уклад жизни государства и общества, они, конечно, мешают духовной жизни. Они отвлекают человека от духовной жизни. И жизнь в обществе и соблюдение христианских установлений, всех заповедей Божьих, очень трудно совместить. И когда они уходили в пустыню, то там они жили именно христианской жизнью. Такой, как жили первохристианские общины. Мы знаем, что вот они жили коммунными такими. У них все было общее. Они продавали свои имения и жили аскетической жизнью. Вот, кто чего принесет, кто что заработает, вот они все вместе обедали. У них там были специальные такие агапы, назывались «вечери любви», когда все, каждому доставалось поровну, независимо от его социального положения. И вот христианские подвижники, они уходили в пустыни и старались жить так жизнью вот первых христианских общин. Но поскольку это были одиночные аскеты, они очень быстро поняли, что для новоначальников, которые стали, конечно, как ученики, как послушники приходить к ним, нужен общежительный монастырь. И вот преподобный Пахомий Великий, он учреждает общежительный монастырь. Но не просто так, а является ему ангел Божий и дает устав общежительного монастыря. Поэтому вот то, что мы говорим, как живут наши аскеты, подвижники в монастырях, они не просто сами что-то придумывали, Господь вот открыл им, какой должен быть устав общежительного монастыря. И до сих пор, вот я сам как монах пришел в Троице-Сергиеву Лавру послушником, вот, приходит библиотекарь наш, приносит устав и говорит, вот как послушник ты должен знать устав монастыря. Что можно, что нельзя делать в монастыре и как надо жить.
Преподобному Иоанну Лесточнику, одному из создателей православной аскетики, посвящена четвертая неделя Великого Поста. Чем он снискал известность в православном мире?
Преподобный Иоанн Лесточник, он не то, что он создавал православную аскетику. Святые отцы ничего не придумывали. Они брали все с Евангелия, с образа Господа нашего Иисуса Христа. Он все показал, каким должен быть христианин. Но Преподобный Иоанн Лествичник, он подвязался на Нитрийской горе, у него было несколько тысяч монахов, много монастырей. И вот когда читаешь жизнеописание его, они все ходили на работы, работали на полях, себя надо же было кормить. Обязательно в аскетике должны сочетаться физический труд и молитва. Нельзя просто молиться и все, обязательно, так сказать, тело должно зарабатывать, так сказать, на хлеб, а душа должна пребывать в молитве. И поскольку это физический труд не мешает молитве, чтобы разум все время и сердце двигались в молитве, то они носили на поясе грифельные доски, потому что в молитве когда человек молится, очень ясно начинают проступать все страсти и пороки, которыми больна душа. И особенно вот мысли о суете всякой, особенно память прошлых грехопадений. И они на этих грифельных досках записывали обязательно, чтобы вечером прийти к духовнику и раскаяться, какие мысли. То есть человек, когда приходит в монастырь, как бы физически все свои пороки он должен оставить за стенами монастыря. А вот в уставе написано так, что ничто в прежней жизни не мешает человеку быть монахом. Не мешает человеку. Что такое монашество? Это вот человек дает обеты Богу. Послушание, нестяжание, целомудрие. И ради того, что человек вот дает эти клятвы перед алтарем Божьим во время пострига, Господь дает ему силы к совершению вот этого духовного подвига. Если это построено просто вот на моем человеческой, на гордыне, что я хочу вот быть христианином, я хочу быть подвижником, это получится так же, как у святого апостола Петра. Он сказал: «Господи, за тобой я готов на крест идти, и все. Если все предадут, только не я». И все-то не предали, а апостол Петр именно отрекся трижды от Христа, так что ему пришлось потом его восстанавливать в апостольском достоинстве. Так и здесь. Мы полагаемся не на свои силы, а на благодать Божию. Мы не с помощью гордыни, а с помощью благодати Божией хотим свою личность исправить, прежде всего исправить, прежде всего очистить от всяких грехов, от всякой скверны. Вот, поэтому в аскетике все это предусмотрено, как и что делать. И вот с чего начинали молодые монахи вот у монастыря преподобного Иоанна Лествичника. Они изучали себя. Вот этот древний принцип «познай себя». И они изучали. А как изучить себя? Что у нас самое главное? Руки, ноги, живот, голова? Наверное, вот мысль, которая там живет в виде слова у нас. И вот они в этом мысленном мире разбирались. Сами они, чтобы не сидеть праздными, занимались трудом. Вот там огород пахали, или там сеяли, или там пропалывали. И в это время, а это очень похоже на, так сказать, делание духовное тоже. Надо подготовить почву, выкопать сорняки, посадить доброе семя, взрастить это все. Так вместо пороков, страстей и грехов выращивают добродетели христианской жизни на вот этом сердечном поле. И поэтому они вот все время, голова ничем не занята, они молились, и в молитве им открывались вот эти недостатки, которые живут в человеке. И они это все фиксировали, вечером приходили к духовнику и перед ним открывали, чем больна душа. Потому что все болезни души, они отражаются в нашем мысленном мире. И духовник молился, призывал благодать Святого Духа. И поскольку они еще жили, старались исполнять заповеди Божии, вот то, что мы знаем, эти заповеди Моисея, пророка, и заповеди новозаветные, блаженства, они старались все это исполнять в своей жизни. И через это освящалась их душа, освящалось их тело. И вот отцы говорят, если человек занимается этой аскетикой, духовными упражнениями, то страсти иссыхают. Но они удобно возвращаются, если человек опять нарушает заповеди. То есть Господь поэтому и говорит, что человек должен любить Бога. Если он любит Бога, значит, он с Богом находится в связи. Само слово «религия» и называет связь с Богом. Вот, «религаре» от латинского слова. И он получает все время эту благодать божественную ради любви к Богу. Но если он нарушает заповеди, он как бы в конфликт вступает с Богом. И благодать уходит. Она не может пребывать в грешном человеке. И человек опять, так сказать, начинает грешить, и результаты его трудов, плоды его, так сказать, они все погибают. Поэтому преподобный Иоанн Лествичник, он как врачеватель человеческих душ, как человек, сам прошедший все этот путь опытной борьбы со страстями и с грехами, он писал книги аскетические. И если мы возьмем вот эту книгу преподобного Иоанна Лествичника, мы почерпнем очень много полезного для себя. Хотя мы живем в миру, но аскетика нужна и даже для обычной жизни в нашем вот обществе и все. Потому что ничто нам не может помешать человеку. Духовная жизнь – это тайна. Это невидимая война, которая идет внутри человека вот со всеми недостатками. И у Иоанна Лествичника все написано. Вот он как бы все камушки, которые в душе в нашей есть, все то, что, чем она вот живет, душа, из чего она как бы состоит, все там расписано. Вот он там пишет, что такое такой-то грех, там, блудный грех, допустим, что такое такая страсть, там, сребролюбие, все. И как приобрести противоположный добродетель, как с этой страстью бороться, что такое обида, что для чего нужен плач духовный, что такое умиление сердечное, очень много уделяется молитве, как человек должен совершать это все. Поэтому вот святые отцы говорили, что вот в наше время, в последние времена, не будет таких духоносных старцев, которые можно было пойти, около которых можно было бы подвязаться и непосредственно воспринимать духовный опыт, как от мастеров духовного делания. Но можно будет спасаться по книгам, вот прочитать у святых отцов, как же надо жить. И хотя бы что-то, чтобы применять и в своей жизни.
Когда речь заходит об аскетике, православной аскетике, рисуется, в общем, не очень радостная картина. Это действительно тяжелый, непростой путь.
Ну, мы же читаем в Евангелии, Господь говорит, что «Придите ко мне все труждающиеся обременения, я вас упокою. Возьмите иго мое на себя». И научитесь от меня, я как кроток есть, мы смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. То есть, да, когда мы вот углубляемся, читаем святых отцов, читаем Евангелие, понимаем, что это очень трудно и сложно все. Потому что мы привыкли жить в грехе. И грех уже сросся с нашей душой, и он составляет с ней единое целое. И оторвать грех от души, вот провести это разделение, где грех, а где я, очень больно и сложно. И это не менее тяжело, как хирургическая операция. И почему? Потому что грех срастается с нашей вот психикой. Он срастается с нашим характером. И поэтому вот наши привычки, наш образ жизни, все это, вот, что мы считаем комфортом, вот отдохнуть хорошо, вот, так сказать, покушать хорошо, сладко, там, одеться красиво, чтобы тебя вот уважали в обществе, все. Аскетика – это все противоположно. И поэтому вот отойти от этого самого главного образа жизни очень сложно. Мы настолько туда втянуты, что вот мы туда полностью имеем, вот, как говорят, погружение в этот грех, в этот греховный образ жизни. И поэтому, чтобы выйти из этого болота, это всегда очень сложно и болезненно. Вот человек действительно перерождается. Когда он живет духовной жизнью, он становится иным. Ведь Господь показал, каким должен быть человек: сияющим, светоносным, духоносным, богоносным. Вот. А как это грешному человеку? Поэтому мы же знаем, что грех, он проникает даже и в тело. Вот он порабощает ум, чувства и волю даже человека, связывает волю. Вот почему люди получают зависимость от греха. Вот начинает воровать, он остановиться не может. И меняется образ его мышления. Он себя оправдывает. Он других людей начинает унижать, что они достойны того, чтобы он у них забрал все там. Вот. Или тот человек, который там оскорбляет всех как-то, он тоже через гордыню, через другие грехи, он считает себя выше, чем те люди. Он себя... А в христианстве надо все наоборот. Наоборот, других людей считать образом Божиим, других людей честью выше себя творить. Вот. Это все очень сложно. И как бы здесь вот такие противоречия, которые еще надо разобраться в этом и понять, а нужно ли мне это делать? Нужно ли себя смирять? Нужно ли себя унижать? Надо ли себе не давать покоя? Становиться на молитву вместо того, чтобы пойти там покушать хорошо, с друзьями о пустоте какой-то побеседовать, о пустых вещах и все такое. Вместо того, чтобы пообщаться с Богом в молитве, в чтении книг, в чтении творений святых отцов. Поэтому, конечно, оно вроде бы все просто, понятно и детям, и взрослым, и старикам, но воплотить в своей жизни это действительно очень сложно. Поэтому мы и прибегаем к творениям святых отцов, аскетов, подвижников православия, чтобы от них поучиться, как же победить грех.
Сложно начинающему человеку встать на путь подвижничества. С чего начать?
Все, что нужно человеку, все есть в Святой Церкви. Поэтому для начала надо регулярно посещать церковь. Если человек ходит постоянно в храм, он всему научится. И аскетике, и чтению книг, и как исповедоваться, как причащаться. В храме за всеми, так сказать, действиями богослужебными преподается благодать Святого Духа, без которой мы не можем начать свой христианский подвиг. И у человека должна быть к этому любовь, тяга к этому должна быть. Не то, что мы хотим быть как факиры, какие-то чудеса творить. Нет, задача наша не эта, задача наше спасение. Задача, чтобы Господь простил нас, во-первых, за наши прежние какие-то прегрешения, и чтобы Он своей благодатью обновила и душу, и тело человеческое. Поэтому в аскетике есть тоже свои ступени духовной жизни. Вот. Сначала всегда идет это чтение, потом идет следующая уже деятельная молитва. Но каждый человек, чтобы не натворить каких-то ошибок, а ошибки возможны. Потому что вот гордыня и благодать Божия очень похожи. И все мы в той или иной степени находимся в состоянии гордыни. И вот чтобы этого не было, необходимо общаться с духовником. Почему вот мы приходим обязательно на исповедь и батюшке открываем свои мысли, открываем свою душу. Для чего? Чтобы он подсказал, правильно ли у нас идет дело, направлены ли мы пути.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу, и мы продолжим разговор о православной аскетике в следующих программах.
Спасибо.